Друзья, сейчас будет знакомство Курганинской церкви с нами, со всеми, или мы с ними. И сейчас вот некоторые вопросы, три вопроса. Скажите, пожалуйста, является ли принудительный сбор с каждой семьи на нужды церкви по 2000 рублей на стройку правомерным, если в церковной кассе постоянно нет денег, а служители меняют машины? Если я ложу десятину в кассу, а затем эти деньги уходят в неизвестном направлении. Поэтому также сборы стали регулярными и принудительными, а ведь мне нужно кормить семью. Друзья, сначала несколько комментариев. Вообще, мне кажется, что мы должны быть людьми, которые друг другу доверяют. Вот в этой записке написано так, а служители меняют машины. Ну, такое ощущение складывается, что как будто бы они меняют машину на те деньги, которые вы собираете. Я вот в это не могу поверить, что в нашем крае, братстве, в церквах есть служители, которые... ну, просто берут деньги с церковной кассы и покупают машину. Я категорически не верю в это и считаю, что это не может быть. Поэтому, если такие искушения к вашему сердцу приходят, вы должны их гнать прочь. Мы не должны уподобляться неверующим людям. Вот наша соседка мне говорит, понятно, ты дом построил, бабушек обираешь, вот, и дом построил. Я ей всегда говорю, ну, она же не первый раз, я говорю, попробуй наши бабушек обери. Вот, как бы, да, они... Поэтому, друзья, это не надо уподобляться неверующим. Однозначно, я уверен, что такого нет. Дальше здесь написано, и уходит в неизвестном направлении. Ну, в каком неизвестном направлении уходит? Ну, я не думаю, что служитель на Канары ездит на эти деньги и так далее. То есть вот это все-таки вот черта в этой записке не очень правильная. Это как искушение, с этим нужно бороться. Мы должны друг другу верить. С другой стороны, конечно, и служителям церкви правильнее отчитываться, куда уходят средства, чтобы не было вот таких вот переживаний, чтобы не было таких подозрений, да, каких-то вот искушений в сердце. Поэтому у нас в церквах есть отчетные собрания, отчитываются. У кассира при определенных условиях можно спросить, куда уходят деньги. Ну, вообще, как-то вот эта система церковных финансовых отношений, она должна построена быть так, чтобы искоренить вот такие подобного рода искушения или подозрения. Те, что касается самого факта сбора. Друзья, я, конечно, не могу сказать за все церкви, как везде принято, но лично мое мнение, вот вчера Николай Степанович говорит, вот лично мое мнение, вот тоже так же, мое личное мнение, которое основано на моем личном опыте, что я не считаю правильным одинаковый сбор со всех семей. Потому что все семьи имеют разный достаток, и у всех семей разное совершенно положение, и поэтому одинаковый сбор со всех семей бывает трудным. Как мы выходим из положения в нашей церкви? У нас были случаи такие, вот, допустим, последний случай, нам нужно было выкупить участок. Достаточно крупная сумма, но больше 1 000 000 рублей нужно было при наших условиях выкупить. Наша церковь, она очень небогатая, очень небогатая. То есть у нас много пенсионеров, у нас много на малооплачиваемых работах людей, и у нас сбор в церкви небольшой. Десятины покрыть невозможно, чтобы купить этот участок. Вот здесь написано, в церкви никогда нет денег в кассе. Ну, вот у нас такая ситуация. У нас все уходит на текущие нужды, на коммуналку и так далее, и так далее. А вот нужно купить участок, выкупить участок. Нужно обязательно. Мы собрали братское общение. И мы с братьями приняли решение, будем покупать участок или нет. Братья проголосовали, да, будем покупать участок. То есть эта покупка не я покупаю, не покупают наши диаконы братья, а покупает церковь. То есть в лице братьев на братском общении было высказано желание выкупить этот участок. То есть теперь уже, вот вы пишете, а мне надо кормить семью. А мне не надо кормить семью? А другим братьям не надо кормить семью? Всем надо кормить семью? Так зачем же мы тогда этот участок покупаем, если мы не хотим на него жертвовать? Потому что есть люди, которые не хотят жертвовать, они хотят церковным пользоваться, хотят в дом молитвы прийти, чтобы хорошая аппаратура была, чтобы кондиционер был, чтобы участок большой был. А жертвовать не хотят. Но это получается неправильно. Мы вместе принимаем решение, чтобы купить. Или давайте не будем такое решение принимать. Ну вот мы приняли решение, что надо выкупить этот участок. Что мы сделали дальше? Мы раздали каждому брату записочку. Вот, я сказал, братья, вы подпишите свою фамилию и сумму, которую вы могли бы жертвовать в месяц. Гарантирую, что эти записки, кроме меня, никто не увидит. То есть это полностью будет анонимно. Но для чего они нужны, эти записки? Чтобы мы могли ориентироваться на ту сумму, которую мы в месяц можем выплачивать тому человеку, который нам продает участок. И братья, каждый написал сумму. Кто-то написал 300 рублей, кто-то написал 5000. Ну, больше 5000 не было. Вот, один брат написал, у меня работы нет, денег платить не могу. Все, написал, ну, написал. Мы собрали все эти записки, все их, я посчитал, сказал, братья, у нас получается вот такая сумма. Вот, мы потом посчитали, сколько мы еще можем с церкви доплатить вот с нашей кассы. Я с этим человеком связался, сказал, что мы в месяц можем выплачивать вот такую сумму. Вы согласны? Он говорит, да, я согласен. И мы эту сумму стали выплачивать. Потом прошло время, и я заметил, что братья, которые вот, ну вот они же сами эту сумму написали. И теперь как бы, ну, платили раз в месяц, выплачивали эту сумму, каждый, кто мог. Потом один брат подходит, говорит, у меня ситуация материально изменилась, я хочу прибавить сумму. И прибавил сумму. И все. И это хорошо. То есть вот мне нравится подход, когда с каждой вот уделяет по расположению своего сердца. Если поставить 2000 в месяц каждой семьи, ну, то, например, в одной семье там 5 взрослых сыновей, и все работают, и у них зарплата большая, им 2000 вообще ничто не стоит. А в другой семье 10 маленьких, и только муж работает, а жена работает дома. И 2000 – это большая сумма. Мое личное мнение, что лучший подход такой. Но в каждой церкви принято по-разному. Но самое главное, что я хотел сказать, друзья, чтобы здесь не надо вот этих вот подозрений. Вот служители меняют машины и так далее, и так далее. Это неправильно. Это, ну, несправедливо по отношению к служителям. Они там, бедняги, трудятся, а вы их подозреваете. Вот. Вот еще записка такая. Дорогие братья, можете что-нибудь сказать по поводу обработки персональных данных? Требуют их везде, и что мы добровольно соглашаемся. Когда это все подписываешь, как-то тревожно на сердце. И на всех своих детей подписывать эти согласия. Что это, чем может быть опасно? Вы знаете, какое-то время назад распространилась такая запись, аудио, где человек рассказывает, как это плохо, и как опасно вот подписывать вот эти соглашения на обработку персональных данных. Друзья, я, конечно, небольшой специалист, но пытался в это дело вникнуть, я никакой опасности в этом абсолютно не вижу. То есть подписать эти, да, ну, я всегда подписываю, даже об этом не думаю, и на сердце мне совершенно не тревожно. Вот, мне кажется, что если государство решит, допустим, какие-то государственные структуры решат сделать зло, они это сделают и без наших согласий. Вот, это согласие, оно требуется по закону, как раз по закону, который уважает наши права. То есть они без нашего согласия не могут обработать. Но я никаких проблем вообще в этом не вижу. И знаете, еще момент такой, друзья. Вот один богослов такой интересный сказал такую фразу, что сатане удалось в последнее время достичь больших успехов. В каком плане? Он сумел отвлечь внимание христианина с вопросов своего спасения на пачке с молоком, где он ищет в штрих-коде 3 шестерки. Друзья, это очень верное замечание. То есть Библия вообще нас не призывает особо переживать об этих мирских всяких делах. Она нас призывает быть чистыми, святыми, хранить свое сердце в святости. И написано, никакое оружие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Если там эти люди что-то напридумывали, пусть придумывают. Но мы переживаем больше о том, чтобы мы были святыми. Святость это не заключается в том, что мы там не покупаем какое-то молоко, там, где штрих-код какой-то или еще что-нибудь. Одно время было по этому поводу целая истерия. Друзья, поэтому вот мне кажется, что здесь надо проще смотреть. Вот бывают случаи, когда там биометрические паспорта они хотят принимать. Была целая полемика, она началась с православных, что ИНН не принимать. Друзья, и все это затухло, все кончилось. У всех есть ИНН, у всех есть биометрические паспорта, и все нормально. Вот. Я думаю, что это не надо об этом сильно переживать. Вот, по крайней мере, вот об этом. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Очень тяжелый вопрос, конечно. Ну, вот такой сложный для восприятия. Почему в последнее время участились смертельные ДТП с участием христиан? Очень нужные люди Богу уходят в вечность. Конечно, друзья, никто на этот вопрос не ответит. А кто ответит на этот вопрос? Почему так все случается? Знаете, есть такое стихотворение у Бальмонта. Там про блудного сына, ну, как про человека, который... Его называют блудный сын, но это не тот блудный сын, который из притчи, а тот, который просто по земле живет. И потом написано «и цветы, и поля». Я забыл там. И, короче, и этот срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые цветы средь колосьев и трав, и от радостных слез не сумею ответить, к милосердным коленям припав. Друзья, там такой смысл в таком стихотворении, что когда мы прием на небо, то у нас все вопросы кончатся. Христос говорит, в тот день вы не спросите меня ни о чем. Неделю назад погибла жена моего близкого друга Сергея Юркина, это с Борского села, из Отрадного. Ехал на автомобиле, по встречной полосе ехал Мерседес. Мерседес обгоняет, по-моему, Шкоду, если не ошибаюсь, подрезает очень сильно. Водитель Шкоды не справляется с управлением, выскакивает на встречную полосу и ударяет в лоб автомобиль вот нашего брата, в котором ехал он, его жена, еще один брат и двое детей. Его жена, сестра Катя, насмерть сразу. Сергей в тяжелом состоянии с открытым переломом двух ног и в тяжелом состоянии сейчас в больнице находится. Один ребенок в реанимации, второй так более легко отделался. Брат тоже пострадал. Вчера были похороны вот сестры Кати. Мужа на похоронах не было. Все это настолько тяжело смотреть, настолько тяжело, слезы наворачиваются. Вообще непонятно, почему так все происходит. Казалось бы, можно было бы сказать, ну, надо внимательно ездить. Вот тут записка пришла, помолитесь, пожалуйста, сегодня всю ночь надо будет ездить. Я бы сказал, не надо ехать сегодня всю ночь. Поспите нормально в лагере, завтра едете. Нет никаких дел нету, чтобы ехать сегодня всю ночь, друзья. Чаще всего мы гонимся за какими-то непонятными делами там, и вот особенно мне очень-очень сильно не нравится, я прошу прощения, что время задерживаю, но вот когда вот приезжают вечером детей забирать, мы забирать детей, время 11 вечера, мы сейчас детей будем забирать, нам надо ехать там туда или туда, там 300-400 километров, завтра утром на работу, с рабочего дня. Я часто говорю, вы вот себя не жалейте, детей пожалейте, ну в ночь поедете, ну не дай бог, что случится, ну неужели вот эта работа так важна, что вам надо ночью ехать? Друзья, то же самое иногда молодые братья гоняют очень сильно. Мы не пристегиваемся часто, мы нарушаем правила. Друзья, и здесь можно было бы сказать, что вот ну, такая ситуация. Но в данном случае ничего, он ехал по правилам, все нормально. В Казахстане семья погибла, да? Тоже все нормально, все хорошо ехали, не виновата совершенно. Почему так происходит? На этот вопрос нет ответа. Бог знает, и нам нужно только друг за друга больше молиться. И тем, кто попал в такую беду, вот как брат Сергей сейчас, или там друзья с Казахстана, или кто еще мы слышим, надо оказывать помощь, друзья. Нам нужно оказывать таким людям помощь. У нас много людей. Даже если каждый там по 100 рублей скинется, мы большие суммы денег соберем. А это нужно, потому что сейчас как вот жить дальше в такой ситуации? Поэтому, друзья, ответа на этот вопрос нет. Но молиться нужно и помогать нужно.